Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В этот час в студии с вами проведут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 22 ноября, понедельник. Сегодняшний выпуск вот о чем. Санкции из ада обещают России в случае нападения на Украину. Боятся ли их там? Рейтинг Путина страдает от высокой смертности в России. А во Львове изобретают антиковидный препарат из дрожжей. Через три недели после сообщений в американских СМИ, что Россия перебрасывает военную технику и солдат к границе Украины, угрозу признала и украинская разведка. По словам главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, Москва сосредоточила на своих западных границах более 92 тысяч военных и готовится к новому нападению на Украину в конце января или в начале февраля 2022 года. По словам Буданова, оценка сроков этой атаки одинаковая у разведок США и Украины. Хотя ранее Минобороны и секретарь СНБО отрицали скопление российских войск у границы и вероятность нового удара. Также сегодня еще одно американское издание Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что США предоставили своим союзникам разведданные и карты, которые подтверждают подготовку Путина к удару по Украине со стороны Крыма, российской границы и Беларуси. Россия, по данным источников Bloomberg, проводит также тайную мобилизацию десятков тысяч резервистов и готовится к, цитата, «долгосрочной оккупации Украины». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что публикация Bloomberg – это, цитата, «нагнетание напряженности и, возможно, является камуфляжем для прикрытия, цитата, агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве». Почему украинская разведка наконец увидела российские войска у границ Украины и заявила о готовящемся ударе? Чем Путину выгодна зима для новой атаки по Украине? И может ли Джо Байден во время возможной встречи с Путиным дать России гарантии безопасности, о чем ранее потребовал российский президент? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Им будут военный эксперт Валентин Бодрак, эксперт Национального института стратегических исследований Валерий Кравченко и журналист Иван Яковина. Наш номер 0800 300 403. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сначала слушаем новости, о них вам расскажет мой коллега Егор Устинов.
Приветствую. Американская разведка считает, что Россия готовится к масштабной наступательной операции в Украине в начале 2022 года. Окончательное решение о ее проведении, вероятно, в Кремле еще не приняли. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информацию, переданную США своим европейским союзникам. По информации агентства, европейским партнерам передали в том числе карты, которые, как сообщает разведка США, показывают размещение российских войск и артиллерии для быстрого и крупномасштабного вторжения. Американская разведка рассматривает сценарий с нападением России на Украину через Крым, общую границу и через Беларусь с использованием около 100 тактических групп, которые составляют около 100 тысяч солдат. По информации двух источников агентства, примерно половина тактических групп уже находится на позициях. В Кремле называют информацию об угрозе нападения на Украину искусственно созданной истерикой. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Один украинский военный был ранен сегодня на Донбассе, об этом сообщает штаб операции объединенных сил. Российские гибридные формирования три раза сегодня нарушали режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Попасной и Причепиловки. Украинские военные открывали огонь в ответ. За прошедшие сутки незаконное формирование два раза нарушали режим тишины. В районе Попасной и Катериновки потерь нет. В группировке ДНР, в свою очередь, ВСУ обвинили в обстрелах Ясиноватой. В группировке ЛНР украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Калинова-Борщеватого. Служба безопасности Украины на Донеччине задержала одного из организаторов так называемого референдума в 2014 году. По данным следствия, на территории Великоновоселковского района подозреваемый призывал граждан срывать государственные флаги и голосовать за присоединение региона к группировке ДНР. Такую деятельность, как выяснило СБУ, организовал руководитель местной коммерческой структуры. Позже мужчина покинул подконтрольную украинским властям территорию Донеччины и длительное время скрывался в аннексированном России Крыму. В Луганской и Львовской областях стабилизировалась ситуация с распространением коронавируса. Эти области в скором времени покинут красную зону эпидопасности. Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко на брифинге. По его словам, третью неделю фиксируют спад количества случаев заражения коронавирусом и количества госпитализированных. На этой неделе Госкомиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение о выходе областей из красной зоны. Напомню, Луганская и Львовская области находятся в красной зоне эпидопасности с 30 октября. 7464 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 403 человека заболели ковидом, двое умерли от осложнений болезни. На Луганщине 37 новых случаев заражения. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за сутки два человека умерли от осложнений ковид. О новых случаях заражения не сообщали. В РДО нет данных о заболевших ковидом за прошедшие сутки. Двух работников компании «Вода Донбасса» будут судить за смерть своего коллеги. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры. По данным следствия, 13 февраля во время проведения работ на одном из участков водопровода в Авдеевке электросварщик и машинист экскаватора компании допустили работу экскаватора с другими работниками в опасной зоне. Во время выполнения работ ковш задел стремянку, которую держал в руках слесарь, и она ударила пострадавшего в лицо. Через неделю мужчина скончался в больнице. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до 5 лет или лишения свободы сроком до 8 лет. Время следования поездов в Мариуполь сократилось. Новый график движения, который начнет действовать с 12 декабря, опубликовала пресс-служба Укрзалезницы. Так, поезд 7778 Харьков-Мариуполь из Харькова будет добираться на 2 часа быстрее и на 3,5 часа обратно. Поезд 8483 Киев-Мариуполь из Киева будет добираться на 2 часа быстрее и на 1,5 часа быстрее обратно. Также в новом графике будут запущены 19 пар новых поездов. Среди новых рейсов поезд 56 сообщение Мариуполь-Рахов. Он стал самым длинным поездом страны 1806 километров. При этом поезд даст возможность жителям Мариуполя добраться до Львова за 21 час вместо 29, как было в альтернативном маршруте. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 23 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет мокрый снег с дождем. Температура воздуха ночью от 1 градуса мороза до 1 тепла, днем до плюс 5.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадського радио. Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напоминаю, совсем скоро мы будем говорить в студии в прямом эфире. В этом разговоре вы сможете принять участие по номеру 0800 300 403. Мы обсудим совсем свежее заявление главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова в интервью изданию Military Times, в котором он наконец-то признал, что Москва сосредоточила на своих западных границах более 92 тысяч военных и готовится к новому нападению на Украину в конце января или в начале февраля 2022 года. Буданов добавил, что оценка сроков этой атаки одинаковая у разведок США и Украины. Но напомню, ранее Минобороны украинская и секретарь Совета национальной безопасности и обороны отрицали скопление российских войск у границ и вероятность нового удара со стороны Российской Федерации. Также сегодня еще одно американское издание Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что США предоставили своим союзникам разведданные и карты, которые подтверждают подготовку Путина к удару по Украине со стороны Крыма, российской границы и из Белоруссии. Достаточно детально прописанный план в публикации Bloomberg, такой российский блицкриг. Россия ради этого даже, по данным Bloomberg, проводит тайную мобилизацию десятков тысяч резервистов на своей территории и готовится к, цитата, публикации долгосрочной оккупации Украины. Так вот, в студии мы поговорим о том, почему украинская разведка наконец увидела российские войска у границ Украины и подготовку к удару новому со стороны Российской Федерации. Чем выгодна Путину именно зимняя война против Украины? И может ли Джо Байден во время возможной встречи с Владимиром Путиным дать России гарантии безопасности, о чем ранее потребовал российский президент, и сейчас в российских средствах массовой информации активно распространяется сообщение о возможной встрече, пока виртуальной, Джозефа Байдена и Владимира Путина. Именно об этом мы поговорим в студии. Вы можете звонить, еще раз напомню, по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Но тем временем, пока распространяются сообщения о том, что Россия может начать широкомасштабную войну против Украины, в самих Соединенных Штатах Америки рассмотрят усиление санкций против Российской Федерации. Речь идет о так называемых «хадских санкциях». Соответствующее предложение сенатора Боба Менендеса американский сенат планирует проголосовать уже на этой неделе. В Москве уверяют, что не боятся никаких ограничений со стороны Запада. Если они будут введены, Россия справится. Об этом расспросим моего коллегу Александра Лащенко. Он с нами на скайп-связи. Александр, добрый вечер.
Приветствую, Денис, приветствую всех зрителей и слушателей радио «Донбасс Реали».
Александр, почему об этих так называемых адских санкциях вспомнили сейчас и хотят голосовать на этой неделе? Ведь обсуждают это с декабря 2019 года в американском Сенате.
Да, конечно, уже даже можно сказать, ну, смотря что считать этими адскими санкциями, конечно, это не формулировка официального документа американского Сената, это такое название в прессе американской, прежде всего, постоянно звучит, но даже еще, если быть совсем точным, в августе 2018 года сенатор-республиканец весьма влиятельный тогда, напомню, тогда в Белом доме был Дональд Трамп, так вот, сенатор Линдси Грэм внес первый еще законопроект о более жестких санкциях против России. Как известно, они, санкции, действуют с 2014 года. Еще с крымских событий, события на Донбассе, которые продолжаются вот уже 8-й год по вине России с точки зрения Запада. И вот тогда сенатор Грэм отмечал, что эти санкции, если Конгресс их примет, станут самыми жесткими. И тогда впервые появилось это вот словосочетание «адские санкции». Ну а на финишную прямую вот эти санкции, их поддержка в Сенате, как раз благодаря Бобу Менендесу, названному тобой, Денис, это все стали обсуждать в декабре 2019 года. Скоро тоже 2 года пройдет, тоже значительный срок. И вот только сейчас, когда ширится информация, в том числе в американских СМИ, о подготовке возможной широкомасштабной войны России против Украины, тот же Боб Менендес объявил, что уже зафиксировал как поправку свои предложения. Эти предложения будут в проекте госбюджета США оборонном, как противодействие со стороны США российской агрессии. Поводом для избрания данного вот законопроекта, как отметил господин Менендес, как раз и стали последние действия России по накоплению войск у границ Украины. Вот. И в этой связи, конечно же, возникает вопрос, будут ли приняты эти санкции. Вот что ответил на данный вопрос в эфире радио «Донбасс Реалии» министр иностранных дел Украины в 2007-2009 годах Владимир Огрызко.
Єдиний спосіб привести Путіна до тями. Разом Україна і цивілізований світ мають нарешті домовитися про те, що проти країни-агресора мають бути застосовані не просто санкції, а пекельні санкції, які вже давно готові, які вже лежать в Вашингтоні не один місяць, а вже більше року. Але політичне керівництво навіть в Вашингтоні не ризикує їх застосовувати, вже не кажучи про європейські країни, які все одно продовжують шукати якихось діалогів з Москвою.
Отметил в эфире радио «Донбасс Реалии» бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Денис.
Александр, почему адские санкции? Не преувеличение называть их именно так?
Ну вот что предлагается. Тут разные данные, что в итоге может быть принято американским сенатом на этой неделе, если быть точным, после 25 ноября. Но речь, в частности, идет о том, что будут санкции против российских топ-чиновников газопровода «Северный поток-2», уже достроенного, но пока не сертифицированного, как известно. Будут санкции против крупных финансовых учреждений, будут ограничения касательно транзакций с государственным долгом Украины. Это весьма серьезные вещи. Но не до конца понятно, по крайней мере, на сегодня, 22 ноября, будет ли отключение от SWIFT. Скорее всего, пока этого не хотят делать. Напомню, мировая межбанковская система SWIFT – это система передачи информации и осуществления, в частности, банковских платежей. 11 тысяч финансовых институтов более чем в 200 странах в ней задействованы, в том числе и Россия. Эту опцию отключения России от SWIFT обсуждали еще с 2014 года. Самой SWIFT тогда такие рекомендации назвали нарушающими права и вредными для компании. Но вот 3 года назад тогдашний спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер отмечал, что одной из возможных санкций США в ответ на агрессию РФ в Керченском проливе, тогда осуществленная агрессия, может стать как раз отключение российских банков от SWIFT. Пока это все в подвешенном состоянии, но в любом случае, как отметила в эфире радио «Эхо Москвы» российский обозреватель Юлия Латынина, будет отключен SWIFT или не будет, от себя уже отмечаю. Скажем так, если уж употреблять недипломатические выражения, Владимир Путин, ну и тот же Александр Лукашенко с точки зрения Юлии Латыниной, провоцирующий и осуществляющий мигрантский шантаж на границе с Польшей, на границе с ЕС, они уже достали Россию, аргументация Юлии Латыниной.
Главная ошибка Путина и Лукашенко, что они все это время путали наглость с силой и отмороженность с могуществом. Вот они настолько привыкли к собственному всесилию внутри страны, они вот настолько привыкли, что можно там захватить Протасевича и заставить его извиняться, арестовать Навального и превратить его жизнь в ад. И они забыли, что европейские политики – это все-таки не Навальный в исправительной колонии.
Утверждала в эфире радио «Эхо Москвы», «Эхо Москвы», российский обозреватель Юлия Латынина. Денис.
Александр, последний вопрос. Насколько Москва готова к принятию таких санкций? Ну, допустим, даже без отключения ее от SWIFT, насколько это будет сильный удар по экономике России?
Ну, Москва всегда утверждает, что да, санкции Запада – это вещь неправильная, те санкции, которые действуют, стоит отменить. Но, с другой стороны, нет худа без добра, как утверждал тот же Владимир Путин, неоднократно комментируя уже введенные американские и европейские санкции против РФ. И Россия не только выстоит по утверждению хозяина Кремля, но и получит определенные преимущества, хотя сама инициатором таких действий отнюдь не является и причиной их быть не может. Вот что утверждал по этому поводу Владимир Путин.
Это заставило нас мозги включить. Мы истратили достаточно много денег на так называемое импортозамещение и начали производить такие продукты и такие технологии использовать, которых раньше у нас не было, либо их просто забыли и потеряли. Мы воссоздали это все. И это идет нам, безусловно, на пользу. Это диверсифицирует нашу экономику, по сути, помогает нам решать ключевую задачу.
Ранее президент России Владимир Путин, он имел в виду уже действующие западные санкции против России. Посмотрим, будут ли приняты так называемые адские санкции. И вот, в частности, в сегодняшнем эфире радио «Донбасс Реалии», возможно, гость нашей программы, обозреватель Иван Яковина, и об этом тоже рассказывает, и продолжит вот эту тему, так или иначе, возможного более жесткого, скажем, санкционного действия Запада против России.
Спасибо, Александр. Действительно, переходим к разговору в нашей студии. Это был мой коллега Александр Лащенко. Обсуждали вероятность так называемых адских санкций со стороны США в отношении России.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Ну что ж, друзья, через три недели после сообщения в американских СМИ, напомню, первым было американское издание Washington Post о том, что Россия перебрасывает военную технику и солдат границы Украины, угрозу признала и украинская разведка, а именно глава управления... Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, который сообщил, что Москва сосредоточила на своих западных границах более 92 тысяч военных и готовится к новому нападению на Украину в конце января или в начале февраля следующего 2022 года. По словам Буданова, оценка сроков этой атаки одинакова у разведок США и Украины, хотя ранее, напомню, Минобороны и секретарь СНБО отрицали скопление российских войск у границы и вероятность нового удара со стороны России. Также сегодня еще одно американское издание Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что США предоставили своим союзникам разведданные и карты, которые подтверждают подготовку Путина к удару по Украине со стороны Крыма, российской границы и из Беларуси. Россия, по данным Bloomberg, проводит тайную мобилизацию десятков тысяч резервистов и готовится к долгосрочной оккупации Украины. Это цитата «долгосрочная оккупация». Ну вот, вот эти планы Блумберга о том, почему прозрела украинская разведка и может ли как-то Америка ответить на вот такие вот угрозы, бряцание оружием со стороны Кремля, об этом мы поговорим в студии. С нами военный эксперт, директор Центра исследования армии конверсии и разоружения Валентин Бадрак. Валентин, добрый вечер.
Добрый вечер.
И Валерий Кравченко, эксперт Национального института стратегических исследований. Валерий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Иван Яковина также присоединится к нашему разговору. Журналист, наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Звоните, обращаюсь к слушателям. Валентин, ну, не очень приятно, конечно, вот это все обсуждать, но я вот вас, как у военного эксперта, наверное, одного из ведущих в Украине военных экспертов, хочу спросить о вашем отношении к этому плану атаки на Украину со стороны Российской Федерации. Много подробностей опубликовал Bloomberg. Это, по данным Bloomberg, 10 батальонов тактических групп по 1000 человек. Всего 100 тысяч людей задействует Российская Федерация. Удар планируется с трех сторон из аннексированных Крыма, с территории Беларуси, из российской границы. Половина, по данным аж двух источников Блумберга, из этих 100 тысяч войск уже находится на местах. Россия будет применять авиацию для ударов по российским городам. И сейчас вот ведется такая тайная мобилизация десятков тысяч резервистов в беспрецедентном со времен СССР масштабе, как выражается Блумберг. Вот с вашей точки зрения, как этот план российский эффективен? Такой блицкриг получается?
Ну, конечно, нельзя недооценивать угрозы, которая сейчас сформировалась. И действительно следует признать, что сегодняшняя угроза, она за годы войны с 2014 года, она наибольшая сейчас. Это сейчас пиковая угроза. Это правда. И есть из такого, из нехороших, как говорится, новостей, это то, что на самом деле политический расклад очень сейчас играет Кремлю на руку. Я имею в виду отсутствие консенсуса внутри НАТО. Фактически Путину удалось разъединить, будем говорить так, Вашингтон и Анкару. Фактически у нас мы можем считать, что Германия будет играть, ну, точно не в том режиме, в котором раньше. Я не говорю уже о том, что Германия отказывалась поставлять нам летальное оружие, а сейчас она вообще как бы настроена на развитие бизнеса с Россией. То есть вот эти вот на фоне того, что Путин фактически осуществил аншлюз Беларуси, и Лукашенко сегодня готов к любой войне, в которую его втянет Путин, это дополнительный такой негатив, который здесь есть. Что касается сугубо военных аспектов, то кроме вот этих вот батальонно-тактических групп, о которых написал Блумберг, я бы здесь еще упомянул еще 4 воздушно-десантные дивизии, которые находятся в достаточной близости к границам Украины и способны осуществить очень быстрые переброски войск. Подумаю, что посадочным способом. В каждой из воздушно-десантных дивизий есть такие батальоны мобильные, которые с начала 2020 года начали формироваться на базе, чтобы осуществлять переброски на вертолетах. Поэтому ситуация достаточно непростая.
Валентин, но то есть давайте я уточню немножко. Вы намекаете на то, что более чем о 100 тысячах российских солдат может идти речь, еще перебросят очень быстро десантников.
Да, мобильность российских войск очень высока. Плюс за последние годы, за где-то 3-4 года Россия отработала очень хорошо ситуацию, связанную с автоматизированными системами управления войсками и управления вооружениями. Во всех, в трех, как минимум, в учениях в минувших 3 лет вот эти вещи отрабатывались, и на это был большой акцент. Но также есть у них наработки серьезные по системам РЭБ, что тоже как бы может заметно влиять, ну, в частности, на использование нами беспилотной техники. Что касается, ну, это из плохого. Теперь то, что мы должны учесть, например, на мой взгляд. Ну, во-первых, Путин прекрасно понимает, что, как говорил Никола Макиавелли, что сильный, но не смертельный удар будет означать смерть для того, кто его нанес. Поэтому для него либо блицкриг, либо он полностью приведет всю ситуацию к краху. На длительную войну, конечно же, Россия сейчас не способна рассчитывать на длительную войну. И более того, если будет слаженные действия, хотя бы немножко слаженные действия, я не говорю там о НАТО, а говорю о некоторых, скажем, группах государств. Ну, например, сейчас можно формировать очень хорошую как бы ситуацию вокруг сотрудничества с двухстороннего сотрудничества США, Великобритании и с некоторых пор с Швецией. Да? Великобритания у нас и Швеция заявили о готовности послать в Украину контингенты. Если это действительно будет сделано, то это будет очень серьезная поддержка Украине и очень может расшатать ситуацию по поводу российского такой масштабной войны, полномасштабной войны.
Даже символически, да, Валентин, потому что там шла речь о 500 десантниках из Британии.
Дело в том, что наличие в Украине, на территории Украины контингентов или баз, или даже временных военных представительств или временного, это очень серьезная это может очень серьезно повлиять на Путина, на его решение, на его... Ведь Путин, когда он решился на захват Крыма, когда он увидел, что не будет реакции. Его психика очень хорошо видна на случае, когда в 2015 году был сбит самолет российский Су-24 турецкой системой ПВО. Путин сразу же откатился назад, да, то есть он... Когда речь идет о применении хорошей силы, он всегда
отступает,
играет назад.
Валентин, да? Я понимаю, я знаю, что вы торопитесь. Вот я еще хотел вас переспросить. Вы говорите, если не удастся блицкриг со стороны России, это крах. Почему крах?
Потому что Россия уже сейчас является технологически истощенной страной. И об этом говорят целая серия проектов. Например, начиная от танка «Армата», самолет Су-57 пятого поколения, проблемы с созданием новых систем вооружений, они очевидны. Они говорят о том, что, например, проблемы с созданием беспилотников. Россия уже... как минимум лет 5-6 демонстрирует неспособность и готовность, но неспособность создать беспилотники оперативно-стратегического уровня, такие как «Охотник», там, «Альтиус». Вот. Это большие проблемы, которые свидетельствуют, что Россия находится, собственно говоря, на грани. И я не исключаю, что как раз вот эта вот истощенность и толкает Путина к более решительным действиям, попытаться сыграть в авантюрный план, чтобы как бы изменить ситуацию в диалоге вообще с Западом. Но здесь очень многое зависит от самой Украины, поскольку боевые действия могут развертываться на территории Украины, и Украина может быть фактически этой лабораторией или этим полем боя, то очень важно, или я бы сказал, решающее значение будет от способности мобилизовать именно структуры территориальной обороны, именно мобилизовать на решительные действия населения и создать условия, когда вот то, что боится Путин, вот в кавычках, да, правый сектор, да, что это не организация, а это вот национальное сопротивление, да, в целом так может восприниматься. Если Путин почувствует, что здесь будет очень серьезное сопротивление на уровне территориальной обороны, на уровне, кстати, территориальную оборону необходимо вооружать легким вооружением, чтобы создать условия для автономности таких подразделений и нанесения ударов с любых позиций, то есть даже в тылу, даже размыть понятие линии фронта, и чтобы война могла как бы происходить везде, как бы. И здесь, опять же, необходимо использовать традиции украинских спецподразделений. Это, прежде всего, силы специальных операций, это морская пехота, это наши те же воздушно-десантные войска, да, десантно-штурмовые. Это все необходимо сейчас в режиме как можно такого наибольшего, я бы сказал, ускоренной подготовки, готовить все это реально к войне. Потому что, к сожалению, Украина очень много потеряла за годы войны, и на восьмом году войны мы можем констатировать, что реального перевооружения так и не произошло. Хотя мы рассчитывали, что с 2020 года будет идти активное перевооружение на новые системы. А сейчас мы только в 2022 году мы планируем получить первый дивизион крылатых ракет «Нептун». Мы в небольшом количестве имеем вот эти ракетные системы залпового огня «Альха-М», уже несмотря на то, что даже иностранные государства уже приняли решение закупать «Альху-М», у нас до сих пор не завершены испытания этой системы, хотя в начале 2021 года должна была быть принята эта система на вооружение. То есть мы видим, что вопросы перевооружения у нас увязли, к сожалению, и поэтому вся нагрузка будет идти на солдат, сержантов, офицеров, то есть на людей. Но здесь, опять же, все будет зависеть от того, насколько решительным и насколько слаженным будет, может оказаться вот эта вот подготовка. Из хорошего, из того, что я могу отметить, это у нас уже появились новые, или будем говорить так, генералы нового поколения с новыми взглядами, новым мышлением. И пример применения беспилотника «Байрактар» – яркое свидетельство того, что сегодня решения не будут оттягиваться, решения не будут как бы...
Валентин, хочу у вас еще вот спросить. Тут Bloomberg сообщает о том, что Россия планирует авиацию применять. Это, ну, впервые, я так понимаю, за время украинско-российской войны. Вот действительно такие истребители, бомбардировки. Ну, это ведь позволит, наверное, учитывая слабую ПВО системы Украины, ну, вот совершить этот блицкриг.
Мне трудно давать прогнозы. Все зависит от двух вещей. От решительности и от слаженности. От четкости и быстроты принятия решений. К сожалению, видите, у нас есть проблемы очевидные в области перевооружения. Я не договорил тогда, что мы даже работы по автоматизации, по созданию автоматизированных систем управления вооруженными силами, мы их заморозили. Да? У нас только-только начинается вопрос роботизации, только показали первые наземные там, системы, роботизированные комплексы, только-только пошли закупки беспилотной авиации. Поэтому, да, здесь у нас есть определенные проблемы, но нельзя списывать и те, скажем, системы советского производства, которые у нас есть. Это, прежде всего, и системы БУК, и С-300. И такие системы, к сожалению, у нас дальность работы по баллистическим целям этих систем будет невысокая. И я думаю, что она не будет превышать 50 километров. Вот. Действительно, российская авиация способна наносить удары на дальних подступах, используя ракеты, те же там Х-55, Х-101, и это, ну, как бы является достаточно большой угрозой. Но в этих условиях я хотел бы обратить еще внимание на один аспект. Это на то, что действительно молодое поколение украинцев, которые рождены уже после 91-го года, они фактически это, ну, стопроцентное антироссийские настроения, стопроцентная готовность как бы защищать свою землю. И это может создать определенную волну патриотизма, которая, ну, может существенно повлиять на ход решений как бы российской стороны и вообще на ее позиции, потому что в любом случае российский солдат идет на оккупацию, он приходит на чужую землю. И еще момент один, что российский солдат, он не обстрелянный сейчас, в основном придет, мы имеем сейчас более 300 тысяч ветеранов АТО и ООС. Это означает, что вот то, что я говорил, правый сектор, в кавычках, да, это может быть очень серьезная подрывная сила для того, чтобы наносить российской армии удары, причем достаточно с использованием того опыта, который имеют эти солдаты, сержанты и офицеры.
Тотальная война, в общем. Последний вопрос, Валентин, почему зима?
Я думаю, здесь главный аспект – это политический момент. Путин готовится и готовился к атаке на Украину практически все это время. С 2015 года мы ждали там каждую осень там атаки, мы ожидали различных диверсий, провокаций и все такое прочее. Но для Путина крайне важным является именно политический момент. К сожалению, политический момент сейчас наиболее такой подходящий как раз для российской стороны, для Кремля. Ну и конечно же, к политическому моменту стоит добавить Беларусь, полная готовность и полный аншлюз. Поэтому все это вместе, как бы оно сложилось вот именно сейчас.
Но вот говорят еще военные обозреватели, чтобы замерзла земля для тяжелого вооружения.
Ну, это тоже, возможно, фактор, но я не думаю, что это самый главный фактор. Самый главный фактор во всей этой истории противостояния с Россией у нас – это политика, складывание политических вот возможностей. Если действительно мы увидим, что западные партнеры не ограничатся вот этой своей озабоченностью, а действительно у нас появятся контингенты здесь, на территории Украины, то я думаю, что всю эту игру мы выиграем. Тем более, что почему еще Путин спешит? Потому что действительно у Путина и там в генеральном штабе прекрасно понимают, отдают себе отчет, что еще 3-4 года и Украина навсегда выскользнет из этой угрожающей ситуации, потому что она перестанет быть уязвимой мишенью. А Украина пока еще остается уязвимой мишенью из-за того, что наше военно-политическое руководство и времен Петра Порошенко, и времен Владимира Зеленского слишком мало сделало для того, чтобы армия перевооружалась и получила новейшие системы, причем в большом количестве. Вот. Поэтому Украина, оставаясь уязвимой мишенью, остается до сих пор привлекательной для российской военной машины, чтобы поглотить это. И Путин надеялся, безусловно, делать это бескровно, но, по всей видимости, он видит, что бескровно это не получается, потому что в Украине все больше и больше нарастают как бы проукраинские, антироссийские настроения и готовность как бы жить без России в дальнейшем, развиваться государству без России. Это все составляет вот и беспокойство, и планы, и готовность Путина к тому, чтобы все-таки перевести ситуацию в более решительный момент, как бы воспользоваться моментом более решительно. Вот я думаю, что все это так выглядит.
Спасибо большое, Валентин, за участие в нашей программе. Это был Валентин Бодрак, военный эксперт, директор Центра исследований армии конверсии и разоружения. Валерия Кравченко, эксперта Национального института стратегических исследований. Спрошу, Валерий, ну, действительно есть какое-то политическое окно возможностей для вот такого вот последнего удара, как его описал Валентин сейчас, для Владимира Путина этой зимой?
Да, есть окно возможностей, и давайте просто недооценивать, да, то есть решительность врага, то есть решительность Путина, то есть я, в принципе, солидарен со всем, что сказал Валентин. Конечно, меня пугают фразы по сути, то, что мы должны партизанскую войну уже готовить, раздавать оружие легкое и готовить эту в тыл врага. Я просто не уверен, что общество у нас в достаточной мере подготовлено. Я хотел бы... Все первогодорожденные, она абсолютно патриотическая и будет воевать там, и отстаивать свою землю. Но я просто поездил по разным регионам. Я вам скажу честно, ну, вот в Харьковской области, в Луганской, в Донецкой, в Запорожской, в Херсонской. Просто выйдите на улицу... В любом городе, там, да, в маленьком селе, там, в ПГТ, посмотрите по сторонам и спросите своих соседей, готовы ли они умирать за Украину. Я вам скажу честно, что никто не хочет умирать за Украину. Все хотят жить в Украине, но никто не хочет за нее умирать. То есть, и вот это то окно, которое хочет использовать Путин, пока оно еще открыто. То есть, возможно, его стратегический замысел – это не оккупация. И я думаю, что его стратегический замысел – это создание альтернативной Украины, которая войдет в союз с Белоруссией и с Россией. То есть, это создание очередного прокси. И это, ему даже назовут этот прокси не Новороссия, а будет называть Украина с украинским языком, с украинскими жителями, да, то есть просто вот использовать ту возможность, аккумулировать те возможности в Украине, которые есть. А сейчас эти возможности усиливаются, просто посмотрите на фрустрацию, то есть рейтинги показывают, обваливаются рейтинги правящей партии. Много людей на Востоке, на Юге, которые голосовали из-за того, что Зеленский пообещал мир на Донбассе, они этого не получили. То есть, и условно говоря, то есть, кто набирает в этих условиях весты? Рейтинги повышаются у ОПЗЖ. То есть растет рост популярности пророссийских сил, которые снова-таки риторику ставят простую. Давайте подписываем плохой мир вместо хорошей войны. То есть вот этими будет пользоваться Путин, пока есть такие люди.
Валерий, как раз вот недавно украинское издание «Зеркало недели Украина» сообщало о том, что по ее источникам в аннексированном Крыму российские войска отрабатывали спецназ, отрабатывал сценарий захвата админзданий на юге и востоке Украины, то есть такая вот русская весна 2.0. Я так понимаю, что, ну вот, по вашему мнению, такая ситуация в будущем, ну, она действительно прокатит, она сработает? Пропала у нас связь с Валерием Кравченко. Я напомню, наш номер 0800 300 403. Мы обсуждаем сообщение Главного управления разведки Минобороны о скоплении российских войск у украинской границы и о том, что зимой следующего года или в конце января или в начале февраля Российская Федерация решится на следующий удар по Украине. Валерий, вот я повторю свой вопрос, вроде бы вы вернулись. Получается, российская весна 2.0, и не так уж недооценивается Владимир Путин степень вероятности ее реализации, то есть она сработает, если повторить хорошенько.
Ну, то, что я хотел продолжить. Децентрализация в тех местах, где она была проведена, в общем-то, не слишком разумно, она сработала в окфеодализации. То есть, ну и, соответственно, для России становится простой задачей договориться с местными князьками, феодалами в там, один район за другим, там, где они это могут сделать. Центральной вертикали государства у нас, к сожалению, наверное, не нарисовалось. Я вам скажу, что 2014 год, краш-тест, который мы его прошли благодаря нашему активу, нашим добровольцам. То есть государство не сработало. Сработает ли этот раз государство Украины с точки зрения стойкости? Про стойкость мы только начали говорить. Насколько у нас есть это все в доктрине, там, стратегии национальной безопасности, настолько у нас его нету на практике, к сожалению. То есть мы слишком поздно начали эту риторику. И вот это еще один сюжет, почему Россия готова на активные усилия, потому что она видит действительно, что Украина может оторваться, и это окно возможности закроется. То есть еще один момент по поводу олигархов. Я не исключаю, что есть какие-то договоренности с олигархическими силами в Украине, у той самой России. То есть еще, я думаю, что без разрешения условно вот этой проблемы, то есть Россия тоже не будет сюда идти, то есть на полноценно. То есть есть какие-то моменты, связанные именно с такой подковерной игрой. Есть еще и агентура. Я думаю, что агентура влияния на региональном уровне, она сохранилась. И в латентной фазе это все пребывало. То есть после того, как провалился первый вариант в 2014 году, есть определенная поляризация общества. И появились действительно даже в тех регионах, в Запорожье, в Харькове, в Херсоне, в традиционных регионах, которые они считают, там россияне считают своей сферой влияния, там появился актив проукраинский, очень сильный актив проукраинский. То есть, ну, этот актив проукраинский, он меньшинство. То есть основная масса — это патерналисты. Есть и пророссийские активисты. Вот такая поляризованность общества в этих регионах, она также играет на руку России. То есть им это очень выгодно. То есть есть условия, которые они могут использовать, есть сентименты у людей и остаются вот к этому братскому народу, и вот особенно у старшего поколения, конечно. Есть непонимание, допустим, НАТО, да, там мы говорим про членство Украины в НАТО, про евроатлантическую интеграцию. Да, я согласен, что вот эта вся внутренняя повестка дня, она связана с международной повесткой дня. То, что есть условия на внешней арене, которые Путину позволяют развязать руки, это не только там Северный поток, это не только там позиция Германии. В первую очередь, это позиция США сейчас. Вот для Байдена сейчас прямой краш-тест, да, то есть относительно ценностей. То есть если США хочет отстаивать ценности, то вот вам пример, где это можно сделать. То есть Украина не является членом НАТО, не связана с соглашениями. То есть вот Путин это видит, знает, понимает и готов это испытывать.
Вот давайте подключим к нашему разговору и Ивана Яковину, журналиста, который следит за настроениями в США. Иван, добрый вечер.
Добрый вечер.
Иван, ну вот два вопроса к вам. Вот эта бомбардировка со стороны американских СМИ с сообщениями из анонимных источников. Washington Post, Politico, Bloomberg, New York Times. Все сообщают ссылка на анонимные источники о скоплении американских, российских войск у украинских границ. Чем вы связываете вот такую вот бомбардировку прямо, да, вот такое нагнетание со стороны американских СМИ? И пройдет ли Байден этот крэш-тест? Потому что действительно, вот сейчас Сергей Лавров заявил, что в ходе будущей встречи Байдена и Путина должна она состояться по заверениям московской стороны. Цитата: «В ходе очередного контакта между нашими президентами его время и параметры сейчас обсуждаются. Несомненно, украинская тема так или иначе возникнет». Вот как будут говорить об Украине?
Так, что-то я не понял, вопрос-то в чем?
Давайте два. Давайте первый вопрос. Почему так активно американские СМИ освещают и сообщают о скоплении этих войск? Вот все уже, наверное, американские СМИ авторитетные сообщили об этом.
Ну, знаете, у меня самый простой ответ на этот вопрос. Я думаю, это потому, что войска действительно там есть. И действительно у американских СМИ есть в их распоряжение попали какие-то планы по наступлению на Украину со стороны России. Собственно, тут, мне кажется, мудрить-то особо ничего не надо. И войска есть, и планы есть, они об этом пишут. Вот и все.
Касательно этой будущей встречи Байдена и Путина, ну вот намекал Владимир Путин во время своего выступления, что требует неких гарантий безопасности для Российской Федерации. Вот что он будет просить у Байдена по поводу Украины, с вашей точки зрения?
Он будет просить, чтобы ему просто отдали Украину, американцы, и забыли о том, что Украина может когда-либо вступить в НАТО. Он хочет получить полное право распоряжаться Украиной по своему усмотрению. Он хочет сделать так, чтобы Украина была ограниченный суверенитет. То, что называлось, вот, например, были страны Варшавского блока, да, при Советском Союзе. Вот у них было ограниченный суверенитет. Они не могли в полной мере распоряжаться собственной судьбой. Вот такого же, чего-то подобного, точнее, Путин хочет и для Украины. И он будет об этом просить Байдена, может быть, даже не просить и требовать. Кстати, не уверен, что их встреча состоится, потому что все сообщения о том, что вот встреча будет, что вот-вот она готовится, они все идут с российской стороны, американцы никакой встречи вообще ничего не говорят.
Иван, то есть больше, чем гарантия не вступления Украины в НАТО, а именно полный карт-бланш для Кремля на территории Украины?
Да, да, да. Именно этого они хотят. Они хотят, чтобы Украина превратилась для России в примерно то же самое, чем сейчас является Беларусь, а еще лучше в какое-то подобие таких ДЛНР. Вот какой-то территории, которая формально является типа независимой, но на самом деле она полностью управляется из Москвы. Вот они чего хотят.
Иван, ну и что, пойдет Байден на это? Мы сейчас видим, что Америка предупреждает своих союзников, делится планами вот этой вот операции готовящейся. То есть готовится каким-то образом отвечать?
Я думаю, что не пойдут они на это, американцы. Потому что это будет слишком уж таким явным отступлением от своих позиций. Это будет позорно просто. Я думаю, на такое они не пойдут. Одно дело бросить там каких-то пару сотен афганцев, это ладно, для них это, для американцев они уже все забыли об этом. А совсем другое дело бросить крупнейшую европейскую страну. Это две несопоставимые штуки.
Так и на что пойдут? Как ответит Америка на вот эти вот приготовления? Или никак не ответят, и Владимир Путин действительно решится напасть на Украину, чтобы проверить нервы Джозефа Байдена и Европы?
Америка уже сказала. Вверх они готовят совместный пакет санкций с Европейским Союзом, то есть они вместе будут бить в случае начала наступления. Это во-первых. Во-вторых, американцы, самое главное, на мой взгляд, они постоянно в Киев прилетают самолеты с боеприпасами и военным оборудованием, то есть любое нападение Украины России на Украину будет гораздо более сложным с военной точки зрения предприятием, чем планирует российский генштаб. Ну и третье, совсем недавно, буквально пару дней назад, Боб Менендес в Сенате предложил целый пакет санкций антироссийских, которые чисто американских, это уже не совместные американо-европейские, а просто американские санкции, секторальные санкции, которые, в общем, придушат российскую экономику в течение пары месяцев.
Адские, так называемые, Иван, да, которые вот уже обсуждают два года?
Что-что?
Так называемые адские санкции.
Не-не-не, там другое. Новые какие-то вещи. Это у Менендес новый законопроект написал. То есть, в принципе... еще есть на сладкое, что называется, это резолюция о непризнании Владимира Путина президентом после 2024 года, поскольку для российского президента супер всегда, чтобы он мог представлять интересы своей элиты на Западе. Если Запад не признает его президентом России, то в этом случае он, президент, становится не нужен для своей собственной элиты. Это подрывает его легитимность в Кремле, в Москве. И это для него может быть даже самое опасное. Поэтому эта угроза, мне кажется, тоже достаточно серьезная.
Иван, ну и будет ли политическая воля вести это все со стороны Америки? И когда, вот с вашей точки зрения, сейчас, ну вот, допустим, после теоретических переговоров Джозефа Байдена и Владимира Путина, на котором они не договорятся отдать Кремлю вот всю Украину, эти санкции будут введены? Или после уже гипотетического вторжения России на территорию Украины вот такие санкции могут быть включены и введены?
Ну, там записано, что после вторжения все-таки, что это мера предупреждения вторжения. Потому что если эти санкции сейчас ввести, да, ну, как-то логика там такая, то Россия скажет, ах, вы ввели санкции, нам уже терять нечего, тогда мы вторгнемся. Я думаю, что это все-таки будет мера сдерживания. И нацелена она главным образом будет, да, на окружение Владимира Путина, на тех людей, которые скажут, Вова, хватит, что ты нам жизнь портишь, не даешь нам, понимаешь, там жить нормально, по-человечески. Отстаньте от этой Украины.
Иван, а вот хочется ваше мнение услышать, а почему так именно сейчас Владимир Путин взъелся на Украину? Ну, почему зима этого года, вот многие обозреватели говорят, что или сейчас, или никогда, вы согласны с этим, что либо нападет сейчас, либо не нападет потом, потому что Украина окрепнет, поменяется в ней настроение, пропадет некое окно возможностей для вот такой вот военной операции?
Я думаю, дело не в том, что Украина там как-то особенным образом окрепнет, думаю, вряд ли. Сейчас из-за энергетического кризиса Украина, скорее всего, наоборот, не окрепнет, а наоборот, в течение этой зимы ослабеет. Я предполагаю, конечно, потому что очень большие шансы на это есть. Я думаю, дело немножко в другом. Дело в том, что Владимир Путин чувствует, что его личное время уже уходит, а его самая главная мечта, его самый главный гештальт не закрыт никак. И он думает, что сейчас самое время, во-первых, Байден очень слаб, Байден во всех смыслах, и в том числе и в буквальном смысле. В Германии Ангела Меркель ушла в отставку, по сути дела, в ближайшие дни уйдет. Нет лидера в Европе. Да, и тем временем Европа очень сильно зависит от России в плане газа, нефти и всего такого прочего, потому что цены на все это бьют все рекорды. Поэтому он считает, что просто суперудачный момент. Кроме того, он не очень высокого мнения о текущем руководстве Украины и считает, что вот сейчас можно это все провернуть наименее болезненным способом для него самого.
Иван, по вашим оценкам, ну, действительно, вот недавно Владислав Сурков, бывший советник, опубликовал статью, в которой так мудрено, но подсказал Владимиру Путину, что пора нападать, чтобы вот сбавить социальную энтропию, как он выразился, вот в Российской Федерации, экспортировать хаос из своей страны на территории, окружающей Российскую Федерацию, а что действительно может напасть повторно и действительно, ну, вот широкомасштабно, ну, это мы сейчас не пугаем, не теоретизируем. Насколько это велика вероятность с вашей точки зрения? Ну, судя по настроениям в Кремле, с вашей точки зрения.
Ну, как говорят, 50 на 50. Либо нападет, либо нет. Я не знаю, у меня нет в Кремле своих личных источников никаких. Поэтому не знаю. Но, судя по приготовлениям, которые делаются, мы можем сделать вывод, что, по крайней мере, настроены в прошедшем времени, они были очень серьезны. Сейчас, когда все эти планы всплыли, когда Запад начал реагировать, то, возможно, их это немножко осадит, и они передумают нападать. Но, и, судя по тому, как готовились очень-очень серьезно. То есть и мобилизация вот эта проведенная, все это не пустяки, это не игрушки, это действительно большие мероприятия.
Вы, кстати, отмечали, да, что эта мобилизация, вот они рассказывают, сейчас она не такая уж и тайная, и она видна в России российским военным экспертам. Действительно мобилизуют россиян.
Да, я вот еще в сентябре эта мобилизация началась, и они говорили, российские военные эксперты, но она, на самом-то деле, она была не такая явная, она была, проводилась немного тайным образом, неявным образом, скажем так, и только в некоторых регионах России, то есть, например, на юге России, как раз в тех регионах, которые граничат с Украиной, эту мобилизацию проводили, не по всей стране, и поэтому, как бы, многие ее, этой мобилизации, не заметили, но, как выяснилось, она все-таки была проведена, и вот эти 100 тысяч человек, которые необходимы были для начала операции, они уже есть в распоряжении Минобороны России.
Спасибо большое, Иван. Это был Иван Яковина, журналист-международник. С нами Валерий Кравченко, эксперт Национального института стратегических исследований. Валерий, ну вот мы видим, ставки действительно высокие со всех сторон, вплоть до вот что мне лично действительно заинтересовало, это резолюция о возможном непризнании Владимира Путина президентом после 2024 года. Но это уже, наверное, максимум. И если подобное случится, Владимир Путин, наверное, совсем развязаны руки. И вот он может делать уже, ну, совсем все, что хочет. Ну вот ваши какие-то прогнозы, прогнозы. Действительно, вы думаете, что Джо Байден не пойдет на эти увещевания Владимира Путина и не привезет, так сказать, мир в Вашингтон после переговоров с ним?
Ну, я думаю, что россияне изначально предполагают такую реакцию, и задумка как раз провести такие переговоры, которые закончатся ничем. То есть однозначно американцы, наверное, Украину, ну, тут однозначно, наверное, да, то есть мы так говорим, потому что верим в то, что все-таки типичная позиция американцев, вот, это не Трамп, который сел бы, нарисовал карту на столе, да, там, это твое, это мое, это линии, сфера влияния мои, это твои. То есть все-таки как защитников демократического либерального мира американцев, демократов, да, то есть у них другие восприятия мира. То есть поэтому россияне все и задумывали эту игру, чтобы потом сказать, что окей, мы вам предлагали, вы ничего не сделали, мы пошли вперед, да, то есть мы готовы делать то, что мы готовы. Тут вопрос такой. Либо россияне блефуют, и блефуют очень сильно, либо они не блефуют, и, собственно, их запугивание – это не запугивание. То есть это то, что они готовы забрать, и это Украина, то есть не вся, конечно, Украина. То есть вот та часть Украины, которую они будут называть Украиной, которую они сделают своим прокси, это то, что они готовы удержать. Остальная часть Украины, она будет буфером между Украиной, да, вот этой прокси, частью Советского Союза будущего, да, условно говоря, из Беларуси, России и Украины, тот гештальт, на который господин Яковина указывал, незакрытый Путиным. То есть, и вот эта часть буферная, это условно Западная Украина, она будет лишена развития всяческого, да, то есть это условия, по сути, которые готов предложить, то есть сейчас, наверное, Путин, то есть по тому статус-кво, который он готов реализовать в случае блицкрига. Если будет реализован блицкриг, да. Если он не будет реализован, я вам скажу, это не просто смерть Путина внутри страны, это большой сигнал тому же самому Китаю. Китай уже сейчас забирает сферу влияния в Центральной Азии, Турция заходит понемногу в Южный Кавказ. То есть Россия теряет все, что она имела, все сферы влияния. Россия теряет страх перед ней со стороны мира. И вот это действительно вот эта конвульсия, которая говорит о том, что вот либо сейчас, либо никогда. То есть то, что Путин готов идти на такие моменты, то есть, чтобы закрыть вот тут свой старый гештальт и показать, что Россия чего-то стоит в геополитике.
Валерий, ну вот оказалось, Украина в патовой ситуации, то есть санкции против Российской Федерации, какие бы то ни было, возможности непризнания Владимира Путина после 2024 года со стороны Вашингтона. Это все возможно только после того, как, собственно говоря, Российская Федерация теоретически может напасть на Украину. Ну, то есть, что делать в таком случае? Пропал, ну, Валерий.
Делать? Да, вот что слышите? Делать нам?
Да, вот есть какие-то возможности для того, чтобы эту ситуацию, ну, как-то спастись Украине, собственно говоря?
Срочно нужно сооружать коалицию воли. То есть это единственный вариант. То есть нужно уже сейчас ездить, то, как ездил во время первой военной тревоги в апреле Зеленский по столицам государств, которые, скажем, могут быть нашими стратегическими союзниками. То есть НАТО нам не помощник, это очевидно, да. То есть давайте говорить с Варшавой напрямую. Давайте говорить с маленькими странами. Я уверен, что Вильнюс нам поможет. И с точки зрения лобби тоже нам поможет. С точки зрения, возможно, большой военной помощи нет, но такая помощь нам тоже необходима. Давайте говорить с Анкарой, давайте обсуждать с Лондоном не только 500-600 десантников, да, но и в случае эскалации что-то большее. То есть нам нужна сейчас срочно международная поддержка. Если мы останемся одни, это будет смерти подобно. То есть, к сожалению, Украина имеет большие шансы просто прекратить существование в тех границах того суверенитета, который мы имеем. То есть у нас очень мало времени, и если мы думаем, что обойдется вот этот, да, это, кстати, русская тема, русский авось, то есть авось обойдется, нет, не обойдется. То есть у нас не нужно думать, мы должны строить себе самый негативный сценарий, я про это 8 лет говорю. После того, как я приехал из Донецка, да, я увидел, как это все произошло, было очевидно, что, ну, земля наша, она нужна русским, как сфера влияния в первую очередь, как ресурс. То есть поэтому никаких иллюзий. Никаких иллюзий, что все обойдется. Все плохо. Если обойдется, скажем спасибо. Помолимся Богу. То есть... Давайте готовиться к плохим сценариям и просто понимать, что Россию одними молитвами, да, скажем, и там упованиями их не остановить. Их остановит только жесткая реакция, жесткая сила и кость, которая найдется на пути российского штыка.
Спасибо, Валерий. Ну, действительно, и весной ситуация была так похожей, да, и вот сейчас зимой. И дальше это может продолжаться, и каким-то образом нужно, ну, находить выход из этой патовой ситуации. Это был Валерий Кравченко, эксперт Национального института стратегических исследований, военный эксперт Валентин Бодрак и Иван Яковина, журналист-международник. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко и Егор Устинов работали для вас в студии. Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии» и во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».